Я хочу несколько продолжить те рассуждения, которые мы с вами имели не так давно, о хождении во свете, как нам ходить во свете, чтобы кровь Иисуса Христа очищала нас от всякого греха. И мы с вами читали из второго послания апостола Петра, из первой главы, тот путь, который здесь описан, путь от веры к любви, этот путь, который должен пройти каждый христианин. И вот сегодня хочу продолжить. Невозможно достичь добродетели в обход веры. И точно так же, друзья, невозможно достичь рассудительности в обход добродетели. Иногда говорят, что только вот в добродетели нужно рассудительность показывать, что только вот в тех делах, которые ты творишь, добрых делах, вот в них нужно проявлять рассудительность. Но, друзья, я так понимаю, это место, что добродетель – это прямая дорога к рассудительности. Не значит, что только в добродетели мы должны рассудительность проявлять. Но, друзья, рассудительность мы должны проявлять во всем. Во всех сферах нашей жизни, что только мы можем ощущать и воспринимать в этой жизни, везде должна быть рассудительность, рассудительность и рассудительность. У рассудительности нет меры. Иногда говорят, что в рассудительности покажите воздержание, то есть не будьте рассудительными без меры. Ну, порассуждали и довольны. Друзья, рассудительность, о которой здесь идет речь, как я понимаю, это рассудительность, у которой нет меры. Так же, как нет меры для веры и любви, так же нет меры для добродетели и рассудительности. Что такое добродетель в этом понимании, которое мы здесь читаем? Мы находим такие слова в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, 15 стихом читаем: «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Посмотрите, как сказано: «Всегда ищите добра». Я думаю, что это отличительный признак добродетели, когда человек всегда и во всем и для всех людей ищет добра. Здесь сказано и друг другу, и всем. Не только друг другу, не только своим по вере, но всем. Добродетель – это дела веры, которые продиктованы желанием добра. И здесь есть разница. Когда вы просто делаете доброе дело ради самого дела, что вот нужно сделать его. Но когда вы делаете, может быть, то же самое дело с желанием добра. Это разные вещи. Иаков пишет это во 2 главе с 14 по 16 стих. Мы читаем: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Он показывает, как важно проявлять веру свою в делах. Нужно делать добрые дела. Друзья, но вы знаете, что не всякое доброе дело в итоге приведет к добру. Когда мы делаем дело, мы должны делать с желанием добра. Тогда, может быть, и дело будет несколько иным. Может быть, ты и другое дело сделаешь какое-то, не то, которое ты думал, если тобой будет двигать добро, которого ты желаешь этому человеку. Представьте, что к вам обратился человек и хочет занять у вас денег. Ну, такое обычное дело, но вы точно знаете, что он у одних занимает, другим отдает, потом, чтобы отдать прежние долги, опять занимает, и у него постоянно увеличивается долг. И таким образом, если вы будете участвовать вот в этой цепочке, можно так сказать, построения финансовой пирамиды, то возникает вопрос: хорошее ли это дело? Хорошее ли это дело? Ведь сказано в Писании, что просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя – не отвращайся. Это Христос сказал, записано в Матфея 5 главе 42 стихом. Это доброе дело дать человеку, когда он просит, но не всякое доброе дело послужит ему во благо. Может быть, когда он остановится в этом деле и начнет своим трудом зарабатывать и отдавать свои долги, как Закхей говорит, кого обидел, воздам вчетверо. Может быть, это послужит к добру. Друзья, вы знаете, много есть разных дел хороших, полезных, но если я сделаю это дело и вижу, что это послужит не к добру, а ко злу, то дело само по себе остается добрым, полезным. Про дело ничего нельзя сказать, но добродетелью оно уже не является. Оно уже не является добродетелью. Так вот, Писание призывает нас в вере не добрые дела показывать, а в вере показать добродетель, искать добра. В Евангелии от Луки, в 11 главе, с 10 стиха читаем, «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» Друзья, здесь говорится о любви отца к своим детям, что сказано, вы даже будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим. Это действительно хорошее дело, когда сын просит хлеба, подать ему не камень, а подать хлеба. Но, скажите, какой отец подаст сыну все, чего он не попросит? Есть такой отец? Разве только неразумный отец, нерассудительный отец. А рассудительный, он не все дает, потому что знает, что не всякое полезное и доброе дело в итоге приведет к добру. Цель отца – сделать ребенку добро, а не просто какое-то полезное дело, о котором сын просит. Дети о многом просят. Каждый из нас был ребенком, и наверняка мы о многом просили наших родителей, но разумные родители, они смотрели не на сиюминутные вещи, не на то, чтобы, ой, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Если плачет, надо дать, чтобы успокоилось. Разумные родители, они смотрели на то, чем все это кончится. Если я сделаю, дам ребенку то или другое, потому что они желают своим детям добра. Добро движет ими, когда они делают что-то для детей своих, если мы говорим о разумных родителях. Это хороший пример, на котором мы можем понять, в чем различие между желанием добра и просто добрым делом, каким-то полезным, хорошим делом. Если вы желаете человеку добра, то вы неизбежно будете задаваться вопросом, приведет ли это в итоге к добру или приведет к каким-то плохим последствиям. Если с таким желанием вы делаете добрые дела, то это добродетель. К этой добродетели призывает наш Господь. Не всегда бывает, что нам удается сделать эти добрые дела, но Господь хочет. Ищите добра, говорит. Ищите добра и друг другу, и всем. Не всегда найдешь, но если будешь искать, будешь находить. В послании к римлянам в 7 главе мы читаем, что бывает, друзья, и такое, когда знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу, пишет апостол Павел. Друзья, такое тоже бывает, не отчаивайтесь. Если вы желаете добра, но не получилось сделать это добро, Господь вменит как за сделанное, если ищем добра, если стремимся к добру, не всегда получится. Желание добра, говорит, есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Поэтому желайте добра, ищите добра, и вы будете идти по пути добродетели. Нет другого пути к рассудительности, как только путь добродетели. Потому что, идя путем добродетели, желая добра, ища добра, вы начинаете смотреть, чем это закончится. Начинаете смотреть в конец, а не в начало, и даже не в середину. Пророк Исаия в 41 главе, 22 стихом, пишет такие слова. Исаия, 41 глава, 22 стих. «Пусть они представят и скажут нам, что произойдет, пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем». Здесь он говорил о таких пророках, которые только говорили, но не знали, что на самом деле будет в конце. И посмотрите, какой он провозглашает принцип. Говорит, пусть скажут, а мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Вот это один из признаков рассудительности. Когда человек желает добра во всяком деле, во всяком слове, он начинает вникать умом своим, и Господь открывает ему, чем это все закончится. Это не так просто. Можно долго вникать умом, но ничего не понять или прийти к неверным выводам. Здесь это не только усилие со стороны человека, но это откровение со стороны Бога. Бог открывает человеку, чем закончится вот это или вот это дело, которое ты хочешь предпринять. И если человек внимательно смотрит на кончину и принимает решение, смотря на результат, смотря на конец, а не на начало, тогда Бог открывает человеку конец, чем это кончится. Путь к рассудительности, друзья, лежит только через веру и добродетель. Кто-то скажет, я буду всегда смотреть на конец, и тогда стану рассудительным. Да, конечно, ты можешь смотреть на конец, но увидишь ли ты этот конец, если ты не идешь по пути веры и добродетели? Только людям, ищущим добра, Бог открывает конец всякого дела, на которое они смотрят. Как невозможно достичь добродетели в обход веры, так и невозможно достичь рассудительности в обход добродетели. Только добродетельным людям Господь открывает конец. И вот это, чтобы смотреть на конец, друзья, это верный признак рассудительности. Нерассудительные люди, они смотрят на сиюминутные вещи, на то, как они сейчас выглядят. Как они не думают, как они будут выглядеть потом. Это проявляется даже в каких-то простых, обычных наших делах житейских. Когда вам предлагают какой-то товар, очень такой красивый, вот сейчас он хорошо выглядит, но если вы рассудительный человек, то вы начинаете думать, из чего он сделан? Как он будет выглядеть через там, 2-3 месяца или, может быть, через 2-3 года? Стоит ли его вообще покупать, этот товар? То есть рассудительный, он всегда смотрит вперед, смотрит дальше, смотрит в конец. Слово «рассудительность», которое здесь употреблено во втором послании Петра, откуда мы читали, в оригинальном тексте оно звучит как «гносис». «Гносис» — ну, это такая категория в греческом языке, которая означает «знание». И понятие «гносис», понятие вот этого знания, оно в первые века было несколько искажено. Может быть, знаете, тогда возникло такое лжеучение под названием гностицизм, и много было приверженцев этого учения. И один из них, о нем даже написано в Библии, это был Симон Волхв. Он был гностиком. И это лжеучение, если вкратце, о том, что некоторые люди, особо просвещенные, владеют каким-то таинственным сакральным знанием, которого нет у других. И только эти люди могут приближаться к Богу. Они нарисовали там себе определенные ступени, по которым нужно взойти, и не нужно туда углубляться. Но, друзья, вы видите даже с этой историей, которая описана Симоном Волхвом в «Деяниях апостолов» в 8 главе, с 9 по 24 стих, можно об этом читать. Но чем характерен был его поступок? Он в своем знании, в своем гностицизме дошел до безумия. Он предложил апостолам деньги в надежде получить власть передавать Духа Святого через возложение рук. Это один из печальных примеров, когда люди хотят в обход веры, в обход добродетели достичь какого-то знания. Они так и проповедовали, что знание, мы должны стремиться к знанию, но они забыли про веру и добродетель, что Дух Святой, Он не за деньги продается, и что Господь Сам дает Духа Святого, кому хочет, и что Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Вы знаете, и сегодня, друзья, есть такие гностики, приверженцы, может быть, они сами того не сознают, но они думают, что только у них есть знание о Боге, а у других нет. Они думают, что только они имеют власть передавать Духа Святого. Думают, что только через их руки передается Дух Святой. Друзья, это те же самые гностики, которые пытаются достичь знания в обход веры и добродетели. Они думают, что только они имеют власть распоряжаться, через кого будет Дух Святой передаваться, а через кого нет, но не знают, что глубоко заблуждаются. Потому что эту власть имеет только Дух Святой и больше никто. И если кто хочет достичь этого знания, то нужно начинать с веры. Без веры угодить Богу невозможно. Потом в вере нужно достигать добродетели. Вера ведет к добродетели. И только добродетель уже ведет к знанию. Никак не иначе, никак не наоборот. Это очень интересное слово «гносис», которое употребляется в Новом Завете в различных местах. И посмотрев, где, как его перевели на русский язык, мы можем еще глубже понять его значение, о какой же рассудительности здесь пишет апостол Петр. Мы можем прочитать, что пишет Павел в первом послании к Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание». И здесь он как раз то же слово употребляет, гносис. «Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». И здесь то же самое слово употребляется. «Тому дано знание от Него». Друзья, это очень интересно, что само по себе знание, которое не от Бога, оно надмевает. Так же, как и просто сами по себе добрые дела, которые сделаны не по вере, не с желанием добра, а просто, чтобы вот сделать дело, чтобы посмотрели люди, друзья, никакой пользы не приносят. Много есть людей, делающих добрые дела. Много есть людей, которые имеют знания, но они надмеваются в своем знании. И только знание, которое дано от Бога, вот этот, можно сказать, божественный гносис, это знание Бог дает тем, кто любит Его, кто идет по пути веры и добродетели. Гносис – это не только рассудительность, но это еще и познание. Мы читаем в послании к Филиппийцам, 1 глава, 9 стих. «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Слово «познание» здесь то же самое слово употреблено. «Чтобы любовь возрастала в познании». Друзья, как для любви нет меры, так и для познания нет меры. Безмерно пусть возрастает любовь наша в познании и во всяком чувстве. Гносис – это также ведение Божие. Мы читаем в послании к Римлянам в 11 главе 33 стихом: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижима судьба Его и неисследимы пути Его!» Это знание имеет только Бог, о котором здесь сказано «ведение». Вот так перевели переводчики то же самое слово «гносис», но они перевели как «ведение Божие». Друзья, этим ведением Господь наполняет сердца тех, кто честно и преданно пошел по пути веры и добродетели. Хочу посмотреть уже приближаясь к завершению своей проповеди, на несколько примеров рассудительных поступков людей, которые имеют это знание, эту рассудительность. В Евангелии от Луки, 14 главе, с 28 стиха, Иисус Христос сказал так, это записал евангелист Лука: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?» Посмотрите внимательно, какой принцип должен быть у человека, который задумал построить башню. Он должен смотреть на начало, на середину, как он будет это все строить, как это все будет выглядеть, или он должен посмотреть на конец. Сможет ли он закончить? Не сказано, сможет ли он начать, развернуть большое строительство. Многие так делают, разворачивают большое строительство и не могут закончить. И тогда сказано, что видящие начинают смеяться над ними. Нужно смотреть в конец. Это пример рассудительного поступка, которому учит сам Иисус Христос. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется, прежде силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Не говорит: подумай, сможешь ли ты начать эту войну крупным масштабным наступлением. У тебя 10 000, ну пусть даже у него 20, какая будет война? Нет. Посмотри, сможешь ли ты в итоге одержать победу? Если нет, тогда уже сейчас иди и пошли посольства, чтобы просили о мире. И говорит в конце: так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И здесь он говорит: смотри на конец. Сможешь ли ты идти за Христом, если ты еще не от всего отрешился? Не на начало смотри, не на то, как ты начнешь этот путь, не на то, как ты будешь идти по этому пути, но смотри в конец. Если ты еще от всего не отрешился, тогда зачем тебе идти за Христом? Учеником его ты все равно не станешь. Тогда зачем? Подумай, нужно отрешиться от всего, чтобы быть учеником Христа. Это взгляд в конец, взгляд на кончину. И еще, друзья, один пример записан в Евангелии от Матфея в 25 главе. С начала этой главы. Евангелие от Матфея, 25 глава. Сначала здесь речь идет о 10 девах. Притча о 10 девах. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных». Посмотрим глубже на этих разумных и рассудительных девушек, которые вышли со светильниками навстречу жениху. Неразумные. Понятно, что много есть признаков неразумности, но посмотрите на их логику, как они рассуждают, на их дела, что они делают. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. В чем причина? Они просто были запасливыми и решили так, ну, про запас взять на всякий случай. Или, может быть, им просто нечего было взять с собой, а взять что-то нужное, и вот по случайности взяли с собой масло, и оно пригодилось. Нет. Но их мудрость была в том, что они смотрели в конец. Они так желали встретить жениха с горящими светильниками, что не сочли за труд вникнуть умом своим и посмотреть, чем все это кончится, если они пойдут, не взяв с собой масло. Ну, конечно, светильник маленький, в нем масло закончится. А дальше-то что? А если жених замедлит? А если придется еще сколько-то ждать? И потому что они смотрели в конец, они желали добра, они очень желали встретить жениха с горящими светильниками. Поэтому они взяли с собой масло. И произошло неожиданное. Никто не ожидал того, что все заснут. Разумные люди иногда делают неразумные поступки. И эти разумные, рассудительные девы, мудрые девы, о которых здесь сказано, они заснули наравне с неразумными. Все заснули. Друзья, такое бывает. Такое бывает, как мы с вами уже читали, желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Но посмотрите, какой конец. Бог не на это посмотрел, что в течение пути они заснули. Бог посмотрел на конец. Он знает, что они ожидали этого доброго конца. Они запаслись маслом, и жених замедлил. Он не пришел в то время, пока они спали. Он замедлил. Он знал, что они проснутся. И вот когда они проснулись, посмотрите, все проснулись. И разумные, и неразумные, все проснулись. Но только сейчас обнаружилась между ними разница. Принципиальная разница. Одни начали поправлять светильники, и у них это получилось. Они изначально смотрели на конец. А другие не смогли поправить светильников. И вот неразумные просят у мудрых: «Дайте нам вашего масла». «Дайте нам вашего масла». Вроде бы хорошее дело поделиться с другом, тем более, когда ты на пути, поделиться чем-то, что у тебя есть, что ему нужно, что ему необходимо. Но посмотрите на логику их рассуждений. Они опять смотрят в конец. Они не смотрят на то, как было бы хорошо, если бы сейчас у всех десяти были горящие светильники. Но они отказали им, потому что они очень желали добра. Они очень желали встретить жениха с горящими светильниками. И тот факт, что в конце, если они дадут масло неразумным, в конце у всех светильники погаснут, и никто не сможет встретить жениха с горящими светильниками, это для них хуже всего плохого. Они так ожидали этого доброго конца, чтобы с горящим светильником встретить жениха, поэтому они говорят: чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите. Друзья, это рассудительный ответ. Рассудительный, потому что они шли по пути доброму, по пути добродетели. Не всегда вы удовлетворите просьбу каждого просящего у вас. Хотя сказано: просящему дай, и от хотящего занять не отвращайся. Но всегда нужно смотреть на конец. Рассудительный смотрит в конец уже с самого начала. Ему гораздо важнее, чем все это закончится, нежели как все это начнется и как будет происходить. Рассудительный не только в делах проявляет это, но и в словах, и в мыслях, и в желаниях, и во всех сферах своей жизни. Нет предела рассудительности. Рассудительность, друзья, это плод нашей веры. Чем больше плодов мы приносим для Господа в нашей жизни, тем ближе мы к нашей цели. А цель наша — пройти от веры к любви, чтобы достичь любви. И заканчивая, друзья, хочу буквально прочитать еще два места из Писания, из 11 главы послания к евреям. Посмотрите, на что обращали внимание люди, шедшие по пути веры и добродетели. Сказано про Авраама, 10 стих, 11 глава к евреям: «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. И поэтому, как сказано раньше, он верою обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования». Обитать на земле обещанной, на земле обетованной, как на чужой, может только человек, который отрешился от всего. Сказано: имеющий, как не имеющий, пользующийся миром сим, как не пользующийся. Потому что он смотрел в конец. Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Скажите, на земле он получил этот город? Нет, сказано, они умерли в вере, не получив обетований. Но это не мешало им смотреть в конец. Это был признак рассудительности. Вера и добродетель привели их к рассудительности. Про Моисея сказано в 25 стихе этой же главы, что он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Он взирал не на то, как будет идти по этому пути, не как все это начнется, но на воздаяние. Он смотрел туда в конец. Это признак мудрых, рассудительных людей, которые имеют знания от Него. Пусть Господь поможет нам идти по пути добродетели, чтобы достичь рассудительности. Аминь.
Своим грехом, своим деянием я смерть навеки заслужил. Mm-hmm.